Глава вторая. А она сменила свой мини-сарафан на мини-юбочку и мини-кофточку. Надо сказать, девочка она была в высшей степени призывная. У Малянова создалось впечатление, что она начисто не признавала лифчиков. Ни к чему ей были лифчики. Все у нее было в порядке, безо всяких лифчиков. О полостях Малянова он больше не вспоминал. Впрочем, все было очень прилично, как в лучших домах. Сидели, трепались, пили чаек, потели. Он был уже Димочкой, а она у него уже стала Лидочкой. После третьего стакана Димочка рассказал анекдот о двух петухах. Просто к слову пришлось. И Лидочка очень хохотала и махала на Димочку голой рукой. Он вспомнил, петухи напомнили, что надо бы позвонить Вайнгартену, но звонить не пошел. А вместо этого сказал Лидочке: «Изумительно вы все-таки загорели». «А вы белый, как червяк», — сказала Лидочка. «Работа, работа, труды». А у нас в пионерлагере, и Лидочка подробно, но очень мило рассказала, как там у них в пионерлагере насчет позагорать. В ответ Малянов рассказал, как ребята загорают на большой антенне. «Что такое большая антенна?» «Пожалуйста». Он рассказал, что такое большая антенна и зачем. Она вытянула свои длинные коричневые ноги и, скрестив, положила их на бобкин стульчик. Ноги были гладкие, как зеркало. У Малянова создалось впечатление, что в них даже что-то отражалось. Чтобы отвлечься, он поднялся и взял с конфорки кипящий чайник. При этом он обварил себе паром пальцы и мельком вспомнил о каком-то монахе, который сунул конечность то ли в огонь, то ли в кипяток, дабы уйти от зла, проистекающего в виду наличия в непосредственной близости прекрасной женщины. Решительный был малый. «Хотите еще стаканчик?» – спросил он. Лидочка не ответила, и он обернулся. Она смотрела на него широко открытыми, светлыми глазами, и на блестящем от загара лице ее было совершенно неуместное выражение. Не то растерянности, не то испуга. У нее даже рот приоткрылся. «Налить?» – неуверенно спросил Малянов, качнув чайником. Лидочка встрепенулась, часто-часто замигала и провела пальцами по лбу. «Что? Я говорю, чайку налить вам еще?» «Да нет, спасибо». Она засмеялась, как ни в чем не бывало. «А то я лопну. Надо фигуру беречь». «О да», — сказал Малянов с повышенной галантностью. «Такую фигуру, несомненно, надо беречь. Может быть, ее даже стоит застраховать». Она мельком улыбнулась и, повернув голову через плечо, посмотрела во двор. Шея у нее была длинная, гладкая, разве что несколько худая. У Малянова создалось еще одно впечатление, а именно, что эта шея создана для поцелуев. Равно как ее плечи, не говоря уже об остальном. «Цирцея», — подумал он и сразу же добавил, «впрочем, я люблю свою Ирку и никогда в жизни ей не изменю». «Вот странно», — сказала Цирцея, «у меня такое ощущение, будто я все это уже когда-то видела, эту кухню, этот двор, только во дворе было большое дерево, огромное дерево. У вас так бывает?» «Конечно», — сказал Малянов с готовностью. «По-моему, это у всех бывает. Я где-то читал, что это называется ложная память». «Да, наверное», — проговорила она с сомнением. Малянов, стараясь не слишком шуметь, осторожно прихлебывал горячий чай. В легкой трепотне явно возник какой-то перебой, словно заело что-то. «А может быть, мы с вами уже встречались?» — спросила она вдруг. «Где? Когда? Я бы вас запомнил. Ну, может быть, случайно, где-нибудь на улице, на танцах». «Какие могут быть танцы?» – возразил Малянов. «Я уже забыл, как это делается». И тут они оба замолчали, да так, что у Малянова даже пальцы на ногах поджались от неловкости. Это было то самое отвратительное состояние, когда не знаешь, куда глаза девать, а в голове, как камни в бочке, с грохотом пересыпаются абсолютно неподходящие и бездарные начала новых разговоров. «А наш Колям ходит в унитаз», или «помидоров в этом году в магазинах не достать», или «может быть, еще стаканчик чайку», или, скажем, «ну а как вам, нравится наш замечательный город?» Малянов осведомился невыносимо фальшивым голосом. «Ну и какие же у вас, Лидочка, планы в нашем замечательном городе?» Она не ответила. Она молча уставилась на него круглыми, словно бы от крайнего изумления, глазами. Потом отвела взгляд, сморщила лоб, закусила губу. Малянов всегда считал себя скверным психологом и в чувствах окружающих, как правило, ничегошеньки не понимал. Но тут он с совершенной ясностью понял, что его незамысловатый вопрос оказался прекрасной Лидочке решительно не под силу. «Планы?» – пробормотала она наконец. «Ну, конечно. А как же?» Она вдруг словно бы вспомнила. «Ну, Эрмитаж, конечно, импрессионисты, Невский. И вообще, я белых ночей никогда не видела». «Малый туристский набор», — сказал Малянов торопливо, чтобы ей помочь. «Не мог он видеть, когда человеку приходится врать. Давайте я вам все-таки чайку налью», — предложил он. И снова она засмеялась, как ни в чем не бывало. «Димочка», — сказала она, очень мило надувшей губки, — «ну что вы ко мне пристали с этим вашим чайком? Если хотите знать, я этого вашего чая вообще никогда не пью. А тут еще в такую жару». «Кофе», — предложил Малянов с готовностью. Она была категорически против кофе. «В жару, да еще на ночь, не следует пить кофе». Малянов рассказал ей, что на Кубе только и спасался кофе, а там жара тропическая. Он объяснил ей действие кофеина на вегетативную нервную систему. Заодно рассказал ей, что на Кубе из-под мини-юбки обязательно должны быть видны трусики. А если трусики не видны, то это уже не мини-юбка, и у кого трусики не видны, та считается монахиней и старой девой. При всем при том, мораль там, как ни странно, очень строгая. «Не-не, революция». «А какие там пьют коктейли?» – спросила она. «Хайбол», – ответил Малянов гордо. «Ром, лимонад и лед». «Лед», – сказала она.